Но сдаваться Гауптман не привык. Вернулся Зепп вовремя. На крыльцо его как раз вышел зауряд-прапорщик Степкин и будто в нерешительности остановился. «Ногу ему, что ли, сломать?» — размышлял Теофельс, приглядываясь к механику. «Или шею свернуть? Вот ведь странно. Чем грубее задача, тем сложнее ее осуществить технически». Одновременно с работой мозга у Гауптмана трудилось и лицо, поочередно принимая то унылое, то простоватое, то умильное выражение. Однако везение сегодня окончательно отвернулось от бедного шпиона. Оказалось, что Степкин торчал на крыльце не просто так. Минут через пять к нему вышла кельнерша Зося, уже не в фарточке и наколке, а в клетчатой накидке и шляпе с целлулоидными фруктами. В столицах такие носили позапрошлым летом. Милашка взяла механика под руку, через деревню Панска-Гура они пошли вместе. Шепотом обругав злую судьбу, Зепп подозвал Тима. С членами экипажа ни черта не выходит. Попробуй подобраться к объекту через пролетариев. Ну не мне тебя учить. Хотя во имя экономии времени сказано это было по-немецки, Тима все равно не понял. Образование у него было всего 4 класса, и трудные слова ему давались плохо. Наморщив плоский лоб, верный оруженосец переспросил. «Через кого?» «Через нижних чинов, через солдатню», — терпеливо пояснил Зепп. «Ты что, слово «пролетарий» не знаешь?» «Знаю. На красных флагах часто пишут «пролетарии, объединяйтесь». Никогда не задумывался, кто это». «Уйди, а!» — попросил Теофельс. «Без тебя тошно». Сам не зная, зачем, потащился вслед за чинной парой. Не ломать же было кости Степкину в присутствии свидетельницы. С другой стороны, может, он ее проводит до дома и останется один? Но зауряд прапорщик был не настолько глуп. Довел даму до аккуратного домика с белеными стенами и нарядным крылечком, над которым нависал кокетливый козырек, поднялся и уверенно вошел внутрь. Очевидно, отношения влюбленных уже миновали порог светских условностей, мысленно сиронизировал Зепп. Чтобы проверить, как далеко преодолен порог, он подобрался к самому окошку, прикрытому лишь тюлевой занавесочкой. Створка по теплой погоде была приоткрыта, так что имелась возможность не только подсматривать, но и подслушивать. Предупреждение для дам и родителей. Откровенная сцена. Панско-гурские Ромео и Джульетта стояли в чистенькой комнате, которая, судя по мебели, служила одновременно гостиной и столовой. Разглядывать убранство Зеппу было некогда и незачем. Он лишь приметил литографию с польским героем Костюшка и сверкающей посудой буфет-горку. Степкин был неизящно скрючен. Он деловито и жадно чмокал свою невесту в полоску кожи между манжетом платья и нитяной перчаткой. Зося смотрела на его затылок со снисходительной улыбкой. «Обожаю, обожаю, королева моя!» — шептал механик. Расстегнул на ее рукаве пуговки, стал целовать предплечье. «Не сегодня, я так утомлена!» Гауптман печально приподнял брови. Эта фраза свидетельствовала о том, что пани Зося не сумела сберечь себя до свадьбы, хотя в ее возрасте беречь, вероятно, давно уже нечего. «А я умру!» — жалобно пригрозил зауряд-прапорщик. «Сердце лопнет!» Угроза подействовала. Зепп давно знал, женщин сильнее всего впечатляют именно нелепости. «Ну хорошо, хорошо, но только на минутку и ничего такого. Только поцеловать, только поцеловать!» Засуетился Степкин и с хитрым видом кивнул на дверь в соседнюю комнату. «Он там, ладно?» Потянул за собой не всерьез упирающуюся красотку. Зепп оглянулся, убедился, что штакетник надежно укрывает его со стороны улицы и тоже переместился к следующему окну. Здесь подглядывать немножко мешал горшок с геранью, но все равно было видно. Разумеется, соседняя комната оказалась спальней, с грудой подушек и подушечек на пышной кровати, украшенной металлическими шарами, с вышитыми половичками, с обрамленными бумажными розочками, картинкой «Дева Мария» и «Младенец». «Сумасшедший, ты сумасшедший!» Хозяйка дала сопящему ухажеру усадить ее на кровать. «Что с тобой поделаешь?» Она очаровательно картавила на букве «Л». «Ладно, подожди». Чаровница скользнула за матерчатую ширму с изображением Фудзиямы и зашелестела одеждой. Зауряд-прапорщик тоже стал разоблачаться. Под гимнастеркой на груди у него висела большая ладанка на суконном шнурке. Механик снял ее и, прошлепав к двери, повесил на гвоздик, вколоченный в косяк. Было ясно, что этот загадочный ритуал он исполняет не впервые. Из-за ширмы тем временем выплыла роскошная пани Зося в невесомом розовом неглиже, напоминающая кремовый торт, и села на ложе. Вынимая из пышных волос заколки, спросила, «Что у тебя в этом мешочке? Почему ты всегда его снимаешь?» «Скляночка со священным елеем, с гроба Господня, в самом Иерусалиме купил. Степкин благоговейно приложился к ладанке губами. «Она всегда со мной. Сколько раз жизнь спасала?» Пани Зося попросила. «Покажи». Он достал стеклянный пузырек, наполненный желтоватой жидкостью, и тут же спрятал обратно. «Вообще-то я никогда ее не достаю. Грех». «Правильно», — одобрила кельнерша и благочестиво перекрестилась слева направо. «Я тоже прикрою матку Боску». Задернула перед образом шторки, и вся жеманность сразу словно испарилась. «Только быстро», — деловито сказала Зося. «Раз, два. В четыре придет портниха подшивать свадебное платье». Механика подгонять было не нужно. Он ринулся на кровать, будто на штурм Берлина. Это капитан фон Теофельс так подумал. «Милая, милая! О, да, любимая!» — доносилась с ложа страсти. Зепп наблюдал за соитием, хоть и внимательно, но безо всякого чувственного волнения. В голове разведчика бродили философские мысли. Как в сущности глупо и некрасиво выглядит высший миг человеческого бытия. Будто переплелись толстые розовые черви, и все что-то шевелятся, дергаются, никак не могут удобно устроиться. Однако именно ради этой судорожной возни мы и рождаемся на свет, чтобы потереться друг о друга и произвести на свет потомство. Добро бы еще это доставляло всем участникам удовольствие. А то самка вон позевывает и поверх плеча своего самца смотрит на часики. Гауптман и сам не понимал, чего ради подсматривает. Только время теряет. Но уходить не уходил. Не мог найти своему поведению рационального объяснения и оттого все больше злился. Наконец, совсем на себя рассердился, оторвался от окна, перескочил через ограду и побрел на квартиру понурый и несчастный, уже не думая о горе любовники и его дебелой невесте. До смотра остается 2 дня, а ничего еще не сделано. Вся надежда на Тимо. Пока господин подглядывал. Пока господин бессовестно подглядывал за влюбленными, слуга занимался делом гораздо более почтенным. Размышлял. Тима, прежде чем приступить к делу, всегда долго-долго думал. Чем дольше мозгуешь, тем меньше работаешь. Так говаривал покойный отец, старый Тима Грубер. Старших сыновей у них в роду всегда называли этим именем. Папаша был кладезем всяческих мудростей. Из его высказываний Тима крепче всего усвоил вот какое. У евреев, древнего и умного народа, считается, что жене после смерти достается половина святости, заработанной мужем. Поэтому если женщина заботится о своей душе, то должна печься не о мелком бабьем интересе, а во всем помогать супругу. Такова и главная заповедь настоящего слуги. Это самая важная и благородная профессия на свете. Служить честно, с полной отдачей, не отлынивай и не трусь. Смотри на служение как на долг, призвание и спасение, а уж Бог тебе за это воздаст. Той же мерой, что и твоему господину. Старик умел заговорить, заслушаешься. Не то что Тима-младший, которому цеплять слово к слову было труднее, чем совать нитку в иголку. Груберы верой и правдой служили фон Теофельсом с незапамятных времен и о другом жизненном назначении никогда не мечтали. А кто-то из них получил половинку места в раю, кто-то в аду, это уж как кому повезло с господином. Груберы о том не задумывались, ни ихнего это было ума дело, ни один из них отдал за хозяина жизнь. Случалось и обратное. Например, прадед Зеппа во время беспорядочного отступления под Прейси Шейлау не бросил своего раненого слугу, и обоих иссекли саблями гусары маршала Мюрата. Владельцы замка Теофельс служили королям и императорам, преследовали высокие или низменные, но так или иначе масштабные цели. Груберы служили фон Теофельсом, не заносясь и не мудрствуя, потому что в мире у всякого свое место и своя ответственность, а нарушать установленную Богом иерархию – лишь создавать хаос. Собственная семья и то считалась делом менее важным. У Тима была жена, которую он редко видел и о которой редко думал. Был сын, о котором он думал часто, но с мальчиком все шло хорошо и правильно. Он состоял при отпрыске капитана фон Теофельса, как когда-то и Тима состоял при маленьком Зеппе. Жизнь Грубера была ясной и прямой, хотя и не скажешь, что легкой. Больше всего расстройства доставлял русский язык. Дела службы почти все время держали хозяина в России, и словесная безрадостность помощника доставляла геру-капитану множество неудобств, а иногда и подвергала его опасности. Но Зепп не отказывался от услуг Тима, не отправлял его домой. За это Грубер отплачивал единственно доступным способом – ревностной службой. Именно из-за чрезмерной старательности он и провел в размышлениях столько времени, целый час. Хотя вообще-то почти сразу сообразил, как нужно взяться за дело. Ум у Тима был цепкий и ухватистый, как челюсти Ризеншнауцера. Это ведь только начальники воображают, будто все зависит от них. На самом деле успех или неуспех любого великого начинания определяют маленькие люди, исполнители. Как говорил папаша, архитектор рисует, а строить каменщику. Еще папаша всегда повторял, чем проще, тем оно надежней. Честно посвятив обмозговыванию ровно 60 минут и не додумавшись ни до чего более толкового, чем первоначальная идея, Грубер зашел в лавку, купил того-сего и отправился к рощице, близ которой был выстроен загон для большого самолета. Сел на травку, ввиду ворот нарезал на газете круг колбасы, положил редиску и зеленый лук, расставил полдюжины пива и стал не спеша со смаком выпивать, закусывать. Мысль была присмотреться, кто из секретной зоны выходит, кто туда входит. Ходил-выходил только один человек, все тот же бравый унтер-офицер с красной рожей. То бумаги в деревню понесет, то со свертком вернется. Тима успел покушать, подремать на солнышке. Снова сел закусить пиво, и снеди у него было запасено много. Всякий раз, проходя мимо, унтер смотрел на него с завистью, даже сглатывал. Знать и ему хотелось пивка, но Грубер до поры до времени человека не искушал. Служба есть служба. Зато когда уже к вечеру унтер вышел из ворот просто так с трубочкой и прошелся вдоль рощицы прогулочным шагом, Тима вежливо пригласил. «Господин унтер-офицер, пиво зазиска?» По кожаной фуражке было понятно, что Тима, хоть и рядовой, но не простой, а из технического состава. Унтер-офицеру с таким сесть не зазорно. Краснолицый охотно согласился. Познакомились. Выпили по паре. Тима достал пузырек с авиационным спиртом, разделил поровну, долил пивом. Это был русский национальный напиток, назывался «Йорш», «Калбарш». Отрава страшной опьяняющей силы. Правда, сам Грубер никогда не пьянел, это у него было наследственное. Он выпил колючий калбарш до дна, мерно двигая кадыком. Сплюнул, вытер губы, закусил редиской. Унтер-офицер Зимен Зименыч, созвучной фамилией Зыч, наблюдал за этими манипуляциями с уважением.